Ольга Клименкова. «Кресло». В гастрономе у Мариинского театра Игорь купил нежно-розовые яблоки «Джонатан», пирожные и бутылку «Саперави».
«Эти продукты помогают усвоению английского языка. Я это говорю тебе как врач».
По дороге он рассказывал о том, что пишут его родители из Алжира, как идет его работа над кандидатской, о том, что он заказал у гитарного мастера себе новую акустическую гитару и собирается возобновить занятия музыкой. Казалось, он понял, что надо посторонними разговорами вытеснять мрачные утренние впечатления. И Лорина скукожившаяся и помрачневшая душа понемногу расправилась и просветлела. А когда щелкнула и запела пружиной золотое кресло, она уже готовая забыть все на свете, а не только свои печали, в тон его игривому настроению спросила: «Что, урок английского будет проходить здесь?»
«Yes, of course! Сегодня мы узнаем много нового. Слова, обороты, глаголы правильные. А хочешь – неправильные».
Когда увертюра к спектаклю была в разгаре, дирижер, он же режиссер, вдруг удалился за кулисы, то бишь на кухню, чтобы принести недостающий реквизит – два бокала с вином и яблоки. Пока Игорь откупоривал бутылку, звенел стеклом и шумел водой, намывая фрукты, Лора сидела посередине раскинутого кресла, завернувшись в простыню. Мартовские полупрозрачные сумерки подступили к окну. Слева направо наискосок летел за окном весенний робкий снежок. Почему весенний? Ведь март в Ленинграде – это еще зима. И все равно именно весенним казался Лоре этот снег. Уж больно не смело, не по-зимнему ложился он на очищенные недавней оттепелью крыши. Недолго ему осталось. Лоре почудилось, что она сидит посреди этого нежного снегопада, такая взрослая и почти смелая. Глядишь, и кресло перестанет быть ужасом ее жизни. Во всяком случае, вот это золотое и бархатное. Пальцы ее нырнули в тесную впадинку между сиденьем и подлокотником и наткнулись на что-то твердое, маленькое и прохладное, плотно застрявшее там, в глубине. Она извлекла это что-то и, не веря глазам, зажала в побелевших от напряжения пальцах. Когда через несколько мгновений в комнату с подносом вошел Игорь, Лора сидела застывшая, не мигая, глядя куда-то за окно.
«О, освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви!»
Балансируя под носом, нараспев процитировал Игорь библейскую Суламифь.
«Translate English, please!»
Он продолжал играть роль учителя английского языка. В уже окрепших сумерках лицо Лоры мерцало и светилось неправдоподобной бледностью, и губы белые с синевой, как снег за окном, или как губы тех, по кому изучал медицину он в анатомических театрах.
«Что? Что с тобой?»
Он плюхнул зазвеневший поднос куда-то, куда пришлось. Она понимала, что надо что-то ответить, потому что время должно течь дальше. Это неправильно, что оно остановилось, и, кажется, уже больше никогда не сдвинется с места. Надо что-то сказать. «Но что? Какими словами?» И вдруг она опять, уже второй раз за сегодняшний день, увидела себя отдельно от себя, как тот далекий, перебитый пополам и крепко прижатый стальной железкой к деревянной мышеловке маленький мышонок из ее детства. Она задохнулась и застыла в кресле. Ну, конечно, в кресле! Где же еще? И теперь может только удивленно смотреть вперед, ничего не видя. И все же надо что-то сказать или сделать, или хотя бы пошевелиться. Игорь что-то спрашивает. Надо же, он может говорить. Берет руку, ищет пульс. И тогда Лора разжимает сжатые в кулак пальцы. На ладони лежит платиновое кольцо дедушки Жоржа. Коробочка для яда. «Что ты? Что ты?» Он еще по инерции задавал свои вопросы, но уже все понял. Они молча оба смотрели на кольцо. Сколько прошло времени? Наконец Лора разлепила сухие губы.
Нашлось. Ты сам ей отдашь? Или я?
Лора, хорошо хоть не лосик. Я понимаю, что бы я ни сказал сейчас, ты постарайся успокоиться. Подожди. Если честно, я не знаю, как и что тебе говорить. Но только ты не делай никаких выводов.
Она видела и чувствовала, что ему плохо сейчас. По-настоящему плохо. Очень. И так же, как утром, вместе с ней у гинекологического кресла страдал белобрысый слушатель с розовыми ушами, так сейчас у этого золотого кресла и она, и Игорь получили свою порцию неожиданной муки. Похоже, бархатное чудовище подслушало его слова. «Yes, of course. Сегодня мы узнаем много нового». И злорадно преподнесло это новое. А потом все стало происходить само собой, как будто совсем без участия Лориной воли. Никакой воли не было, да и сама Лора будто наблюдала за всем, что происходит со стороны. Руки ловко, деталь за деталью, быстро стали надевать одежду. И Лора с удивлением отметила, что совсем не стесняется своей наготы, чего раньше не случалось. Когда была застегнута последняя пуговица, она вдруг обнаружила, что умудрилась одеться почти не разжимая сжатых в кулак пальцев правой руки, так как они продолжали крепко держать коробочку для яда. Игорь стоял и молчал возле стула, на котором сиротливым натюрмортом красовался поднос с нежно-розовыми яблоками и двумя тонконогими бокалами, наполненными рубиновым вином. «Куда положить кольцо? Обратно в кресло? Туда, где нашла?» Но там оно опять затеряется среди простыней. На письменный стол? Нет, там слишком много в беспорядке нагроможденных книг и бумаг. Может, на поднос? Рядом с бокалами? Лора металась взглядом в поисках места для кольца. А тем временем ее правой руке, похоже, надоела эта история. Она коротко размахнулась, самостоятельно приняв решение, и сильно швырнула коробочку для яда в сторону стоявшего изваянием Игоря. В то же мгновение раздался звон. Кольцо попало в бокал. Хрустя осколками стекла, Лора быстро прошла по рубиновой лужице на паркете, вышла в прихожую, надела пальто. И опять, как будто со стороны, услышала свой голос. «Открой мне дверь!» Он, не произнеся ни слова, подошел, щелкнул замками, отодвинул тяжелый засов, посторонился. Лора, все еще наблюдая за всем со стороны, толкнула дверь, вышла, прикрыла ее за собой. Не успев сделать и пяти шагов, она услышала оглушительные звуки задвигаемого засова и лязганье запираемых за ней дверей. Все. Это все. Он ничего не попытался ни сказать, ни сделать. Он просто закрыл за ней дверь на все запоры. Как? Почему? За что? В голове у нее застучало и загорелось. Оцепенение спало. Она очнулась от своего полуобморока. Звук лязгающих замков как будто разбудил ее. Кровь лавиной бросилась в помертвелое лицо. В голове и груди полыхал, пульсировал, шумел пожар. Она скатывалась с лестницы, преодолевая марш за маршем с пятого этажа, забыв про лифт. На улице уже зажгли фонари. Оказывается, робкий весенний снежок превратился в сильный снегопад. И он тут же схватил Лору и понес по улицам в потоке вечерней толпы. А в голове и сердце продолжали стучать звон, металлическое лязганье и грохот замков и задвижек. Как он мог так обыденно, молча запереть за ней дверь на все запоры? И что он делает сейчас один? О чем думает? Ведь она ушла, а он остался там, с кольцом дедушки Жоржа. Он не остановил ее, он не выбежал за ней, не вернул. Он накрепко запер за ней дверь. Боже, выходит, все это время он приводил туда и Люсю, а называет он ее наверняка Люсик, Лосик, Люсик. И ведь как только не путал. Нет, Этого не может быть! Это страшный сон!
Когда первый раз Юля сказала о потерянном кольце, кажется, в начале января, а сейчас март, он ничего не попытался объяснить. Или пытался? В голове у Лоры мутилось. Она шла, раздавленная своей болью, ревностью, тяжестью всего, что свалилось на нее за сегодняшний бесконечный день. Снег. Снег, снег. Хорошо, что идет этот мокрый, тяжелый снег. Он стеной закрывает Лору от чужих взглядов. И весь мир закрывает от нее. Сквозь колышущуюся пелену снега дома и улицы кажутся незнакомыми в неверном свете фонарей. И все, что произошло с ней сегодня, так незнакомо, так ново, так непонятно. Почему-то нет слез, только снег тает на лице. Какой сегодня длинный день! Снег, снег. Лора почти бежит сквозь него. А еще что-то надо вспомнить. Что-то пробивается сквозь лязгающий в сердце звук запираемых за ней дверей, сквозь скачущие мысли. А ну как же? Она вспомнила. Как же теперь быть с ее беременностью? Где же теперь надежные руки военных врачей? Ведь все кончено. Она не сможет теперь ни о чем никогда с ним ни говорить, ни договариваться. И еще там дома мама ждет их вдвоем к вечернему чаю. Что ей сказать? Где найти силы, чтобы дома быть обычной, безмятежной? Как сделать так, чтобы никто ничего не заметил?
Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.